Одна голова хорошо, а две лучше. Два ведущих, два взгляда на актуальные темы и новости. Двоеточие. Двоеточие. На радио ТЭОС. На радио ТЭОС.
Добрый вечер, в эфире Радио ТЭОС, программа «Двоеточие». Я Михаил Неволин и Константин Ерофеев. Здравствуйте, Константин.
Здравствуйте, Михаил.
Константин Ерофеев, адвокат, и сегодня... Ну, так получилось, что в прошлый раз, когда мы встречались, мы как раз встречались, было 500 лет, юбилейная такая дата реформации. Ну, и там, хотим мы того или не хотим, мы, конечно, говорили о реформации, о 500-летии, о юбилее, о том, как все это повлияло на нас, на Европу, вообще на историю не только церкви, но и, можно сказать, цивилизации. Ну, а сегодня, поскольку мы вот встречаемся сразу после, может быть, менее значимого в мировом масштабе юбилея, это 100 лет Октябрьской революции, но, тем не менее, для нашей страны это такое все-таки дата, хотим мы того или нет, она довольно значимая, мы о ней вспоминали раньше вообще очень часто. Сейчас, может быть, не так часто. Вот у меня такие двоякие воспоминания от этого праздника. Сначала он мне очень нравился, потому что мы ходили, ну, когда я еще в школе учился, мы ходили, значит, на там, демонстрацию куда-то. Конечно, такое идеологическое особого там, наполнения мы там, в школе-то не придавали, мы просто веселились. То есть, шли на демонстрацию, потом какой-то там салют, что-то мы там где-то в кафе куда-то шли праздновать или в гости к кому-то. Вот, а потом, вот во второй половине моего советского в общем, времени, когда я застал, мне он ужасно не нравился, потому что я учился в морском училище, и у нас эти праздники, что вот 1 мая, что 7 ноября, это был какой-то кошмар. То есть, нас с утра какое-то там типа оцепление или как-то помогать эту демонстрацию, то есть, она начиналась там, предположим, в 9 или в 10, а нас туда сгоняли часа за 2. Мы там что-то значит, охраняли или стояли, или что-то там перегораживали. Соответственно, мы ждали, когда она закончится. И в конце мы опять там должны были что-то после всех уходить. И это было в лучшем случае, потому что в худшем случае мы еще вечером шли на салют, там тоже что-то помогать, обеспечивать. То есть, это был просто вычеркнутый из жизни праздник. И как-то мне вот он так, я не любил эти дни. Хотя это такая, ну, чисто, в общем, мое воспоминание. Вот, Константин, как ты, как праздновал раньше? Ну, я имею в виду, вот в детстве, там где-то в молодости еще, когда это был у нас праздник.
Ну, у меня этот праздник, если говорить о советском детстве, да, он ассоциировался вот с таким вот семейным праздником, такой семейной атмосферой. Я помню, что этот праздник в нашей семье, он достаточно значимый был, его всегда отмечали. Ну, если вспоминать тот дефицит, который был продуктов, так сказать, то праздник еще запоминался тем, что все самые лучшие продукты, они копились к этому празднику, и, так сказать, стол поэтому был далек от ежедневного такого обыденного стола. Поэтому вот как-то мне он запомнился, так сказать, в хорошем смысле вот таким семейными застольями. Вот, угу. Гости, ну, это же и тем более еще и школьные каникулы, в общем-то, бабушка, дедушка, вот как-то такой вот специальный...
Ну, каникулы самые такие, вот, ну, мне они меньше всего нравились, потому что, во-первых, слякоть, такой холод какой-то, вроде еще зимой, там хоть лыжи, коньки, как-то снежок веселее. Летом, понятно, весной тоже как-то уже ждешь, когда вот тепло. А вот ноябрь, вот это каникулы, это 7 ноября, что-то такое, у меня вот какая-то такая слякоть.
Да ничего, мы в пригороде жили тогда, моя бабушка и дедушка, к которым я ездил на каникулы. Поэтому природы было вокруг достаточно. Мне каникулы всегда нравились. Вот. Независимо от того, в какое время года.
Ну, я вот хочу этот же вопрос просто задать, может быть, нашим слушателям, они могут нам написать там или ответить, или позвонить, что вот для них это 7 ноября, вот как-то они, может, его праздновали или праздновали, ходили они там когда-нибудь, ну, в детстве, кто постарше, да, или кто, может быть, помоложе вообще, абсолютно этот день не понимает, о чем речь, или для кого-то это, может быть, больше воспринимается как день скорби, день памяти, может быть, день упущенных возможностей. Ну, как вот вообще сегодня относиться? Потому что это же уже не праздник, у нас нет такой вообще в календаре даже даты. Ну, понятно, в этом году это особое такое 100 лет все-таки, поэтому мы вот об этом говорим, но в принципе так вот, наверное, молодежь-то уже мало вообще что помнит и что знает.
В эфире передача «Двоеточие». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706.
Почему я заговорил, что молодежь мало что уже сейчас знает про 7 ноября? Понятно, что у нас были там, ну, программы, там школьные учебники. Я еще застал времена, когда мы учили историю Коммунистической партии Советского Союза в ВУЗе, и там, конечно, мы знали очень хорошо. Как ни странно, мы знали больше. Ну, казалось бы, там много чего было закрыто. Конечно, у нас был такой уклон там ясный, под которым нам давали, но все-таки мы представляли, что вот был, например, там Бухарин, Рыков, Ленин, в чем было там разногласие между ними. Вот был там первый съезд, там РСДРП там, и так далее. Мы как-то вот... Понятно, что да, там... с определенными там цензурными моментами, да, но все-таки мы хоть представляли, что вот там была там февральская революция, потом была октябрьская. Сейчас, к сожалению, я не знаю, то ли как-то так плохо проходит, то ли мне так попадалось, что я вот кого не спрошу, а я, в общем, работаю со студентами довольно часто, выясняется, что, ну, я, правда, не с историками, студентами, это технический вуз, да, но все равно они как-то, я так понимаю, что они не очень вообще представляют и путают все, то есть они там могут... перепутать там революцию 5-го года с революцией 17-го года. И как-то меня это немножко удручает, потому что я понимаю, что сейчас, конечно, это там и не праздник, и, но это все-таки как мы не крутить, а это все-таки такая дата-то, ну, в истории значима, она трагическая, да, но все равно как-то мы должны это немножко побольше хотя бы знать. Вот, Константин, как вот... Как считаешь, знают сегодня вообще так в основной массе люди, особенно молодые, что там происходило вообще вот в те, скажем, с февраля по октябрь 17-го года? Вот там всего ничего, несколько месяцев, а там же огромное количество совершенно таких крупных потрясений произошло. Вот как?
К сожалению, Михаил, вынужден быть солидарным с твоей позицией. Не учат, не знают и знать не хотят, к сожалению. Я могу судить по... студентам-гуманитариям, будущим юристам, не технарям, и тоже для них это темный лес. А вот все-таки в тех знаниях, которые в нас вдалбливали, да, я согласен, там была идеология, так сказать, ее, наверное, было больше, чем нужно, чем могли, так сказать, дети вместить. Но ведь Октябрьская революция, она же не изолированно происходила, она происходила на фоне громадных мировых событий, потрясений, и мы знали историю и знаем, как говорится, не забыли до сих пор, нашей революции российской и в связи с событиями вокруг. Получается, люди не знают и про нашу революцию, и не знают, что происходило тогда, там Первая мировая война, становление, так сказать, капитализма и так далее. Это же все.
Ну, по Первой мировой, там, мне кажется, еще серьезнее, потому что там даже толком многие не могут понять, кто с кем воевал. То ли мы с англичанами воевали, то ли вместе с англичанами, то ли мы с немцами против англичан. Вот когда так тоже.
Ну, студенты, во всяком случае, когда им задаешь вопрос студентам-юристам: а кто у нас был правитель между Лениным и Николаем II? И вот Керенского никто не называет, хотя он студентам-юристам должен быть интересен, потому что он был практикующий юрист, адвокат. И...
Ну, вообще, меня немножко ты удивил. Ладно, там технари, но чтобы юристы...
Так вот, ну, может быть, это настолько стеснительные люди, что, в общем-то, не готовы ответить на вопрос. Но вот в рамках курса адвокатуры вот просишь назвать... российских адвокатов, которые были главами нашей страны, ну вот Керенского никто не знает. И когда вот что-то начинаешь рассказывать, очевидно, по-моему, мне вот очевидно, что, ну, может быть, фамилию слышали, но кто он, что он, чем знаменит, какой пост занимал, увы, нет.
Ну, вообще ведь это, наоборот, такая вот возможность сейчас, все-таки 100 лет, понятно, что когда это было там... Я помню эти юбилеи, там сколько там, 70 лет там, и так далее, октября, вот эти все, ну и позже, да. Тогда трудно было говорить серьезно о там, истории, там что-то такое об этом говорить, потому что, ну, понятно, цензура, там, советское время и так далее. Но сейчас-то, казалось бы, наоборот, сейчас вот Последние буквально дни меня немножко так порадовало. Там я, к сожалению, не мог посмотреть. Там по телевидению шли какие-то. Я просто вот в отъезде был, поэтому не видел. Но хотя бы так в курсе, что там что-то, какие-то сериалы, фильмы там и художественные, и научно-популярные, исторические. Потому что сейчас, вот спустя 100 лет, хотя бы есть возможность как-то более-менее нейтрально оценить. Потому что ну, раньше там все как-то идеализировали, понятно, там всех красных, там, и это, там, какие-то вещи там вообще умалчивались, там можно вспоминать и революции, и послереволюционные годы, там, и вот там этот кронштадтский мятеж, там, и так далее. То есть, какие-то вещи просто обходились, да, какие-то вещи наоборот, потом вдруг, вот после, когда там 91-й, наверное, год, начало перестройки, такая была идеализация белого движения, там такая вот очень как-то все тоже так в другую сторону маятник качнулся. А сейчас, вот, в общем-то, такое вроде бы время, когда можно и было бы интересно все-таки изучить. И вот как-то меня тоже немножко расстраивает, что вроде никому это и не интересно. Я вот приведу цитату. Бисмарку обычно ее приписывают, что революции готовят гении, делают романтики, а плодами пользуются проходимцы. Там или там по-разному можно переводить. Ну, проходимцы, скажем так. Вот как... Константин, с Бисмарком согласен? Гении готовят, делают романтики, плодами проходимцы пользуют в целом?
Да вот сложно сказать. Все-таки это вот опять такое черно-белое вот суждение. Вот. Ну, кто делает революцию? Да? Там, вот, кто там выходит на улицы? Одни ли романтики? Я думаю, нет. Кто задумывает, да тоже вот разные люди. Кто-то случайно оказывается, так сказать, на вершине власти. Поэтому это такая фигура речи красивая, конечно. И нельзя сказать, что она лишена, так сказать, логики. Но это все-таки обобщение. Вот мы как раз сейчас вот говорим, что вот у нас маятник то в одну сторону, то в другую. Вот у нас вот ну, черно-белое восприятие. Либо, так сказать, мы до хрипоты доказываем, что это главное событие в мировой истории, либо потом, что это там величайшая трагедия, которая привела в тупик и так далее. А нам вот от этого вот красно-белого или там черно-белого такого вот упрощенного
либо вообще ничего не знаю. Еще есть такая точка зрения. Я буквально сегодня имел там диалог с одним человеком, который сказал, нам вообще не надо об этом вспоминать. Это нас никак не касается и никогда не будет касаться. Хватит, типа, там, ну, не наотмечались-то, ладно, там вообще ну, вспоминались эту дату, забыли, как кошмарный сон все эти революции. Это тоже какая-то странная, как забыли. Тогда надо, получается, ну, есть же много таких праздников, там, взять день взятия Бастилии тогда. Ну, то есть, получается, французам, в принципе, это что сейчас означает этот день? Там, действительно, там такой неоднозначный день, да и праздник не совсем однозначный. Но, тем не менее, это такая, ну, веха определенная. У нас-то тем более эта веха серьезная. Тем более, когда мы... Вот я с Бисмарком в этом плане соглашусь во второй и третьей части. Вот насчет того, что делают гении, это вот для меня большой вопрос. Там по-разному бывает. А вот то, что... То есть, я имею в виду, готовят. А вот то, что, наверное, делают по большей части романтики, я абсолютно согласен. Потому что вот так просто человека ведь... Там еще ничего не понятно, непонятно, чья возьмет, непонятно, что там, вот если мы берем 17-й год, это же, ну, многим просто нам сегодня не понять, что, в принципе, люди ничего не знали, то есть, это же не как там сегодня, да, интернет или что, вот там где-то один находится там лидер в эмиграции, другой там еще где-то, третьего ищут там, арестовывают, и, в общем, ничего не понятно, там в Петрограде происходит одно... Что там происходит день в Сибири, не ясно что, Украина третья, то есть...
Так, и новости доходят там с опозданием.
Вроде там да. Что-то там царь отрекся, там, да, ну там это через несколько месяцев кто-то там узнал только об отречении, то есть это все так с опозданием шло, и поэтому там...
Ну даже если и нет мобильного телефона, вот допустим, вот все равно это люди о любом событии, даже вот... В революционном Петрограде они узнают с задержкой там, час, два, три, пока там дойдет сарафанное радио. Поэтому, конечно, это очень сложная ситуация, в которой были люди. Но, тем не менее, мы видим, что значительная часть населения она прониклась этими революционными идеями.
Ну и вот опять-таки делали романтики по большей части. Я вот в этом согласен, потому что, ну, может быть, это были не только романтики, но какие-то отчаянные люди, там, которым нечего терять, там, кроме своих цепей, да, там, то есть, какие-то люди, которые поставили вот, там, на кон свою жизнь, непонятно, чем все это может закончиться. А плодами проходимцы, ну, тоже, наверное, с этим можно согласиться, потому что плодами ведь обычно пользуются те, кто вначале-то не был, они где-то были в тени, а когда вот уже самое, в общем, опасное проходит, тогда вот появляется вторая волна, которой, в общем-то, хочется как-то сказать, что мы-то на самом деле были у истоков и первые, и поэтому первых как-то надо немножко подвинуть, и тут уже более такой, ну, циничный, что ли, расчет.
Потому вот что... я бы тоже их больше даже назвал скорее прагматиками, как говорится, в противовес романтикам, чем проходимцами. Ну, скажем, проходимцы все-таки с явно отрицательным таким уклоном, а прагматик что? Для него какой уклон, положительный или отрицательный? Ему надо попользоваться вот плодами.
Ну вот многие меньшинства, я имею в виду меньшинства национальные, меньшинства религиозные, они ведь, в принципе, очень хорошо приняли все эти изменения, реформы, революции. Это касалось и, там, и религиозных всяких организаций, да, как мы сегодня называем. Это я уже, Константин, такой ваш юридический термин говорю. Ну, а по сути, там, христиан, в том числе разных деноминаций, там, протестантов, в том числе, которые, в общем, статус у них был очень такой непонятный или вообще никакого не было, если мы говорим о там, царском времени, да, там, и вот дальше тут появились какие-то возможности. Это касалось, опять-таки, не только религиозных, но и национальных меньшинств. И, конечно, было вот это ожидание, что вот сейчас мы заживем. И, в общем-то, так оно и было. Получились там, вот получили мы тогда, мы, я имею в виду христиане протестантского исповедания, получили те свободы, которых никогда не было, вообще было, ну, даже не помыслить, что можно будет там кого-то собирать, выступать перед какими-то студентами. Другой вопрос, что это недолго все длилось, все это быстренько свернули, но тем не менее никто же не знал, что это все быстро свернут. И если мы вот вспоминаем или там читаем того же Проханова, то есть, ну, те, кто стояли у истоков евангельского движения, мы понимаем, что с этим было, ну, много чего связано. И вот... Не знаю, я вот могу сказать за протестантов, что они приняли с воодушевлением. А вот, Константин, а как насчет православной церкви? Там-то как раз, наверное, воодушевления особо-то не было, наоборот.
Я чуть-чуть издалека начну. Вот как раз вчера или позавчера была интересная телепередача, по-моему, по каналу «Культура». И там была такая дискуссия... И вот один из историков говорит, что давайте не будем навешивать ярлыки на, вот, условно говоря, ту или иную политическую группу. Вот, например, те же большевики. Это огромный спектр идей, мыслей, практических каких-то действий, в том числе и в отношении церкви, в широком смысле этого слова. То есть, кто-то на дух не воспринимал, так сказать, христианство, кто-то относился, так сказать, сдержанно, лояльно и так далее. Поэтому политика большевиков, она, во-первых, она как раз вот была весьма прагматична по отношению к церкви, а во-вторых, она была очень дифференцирована. То есть, конечно, прежде всего... привлекали на свою сторону всех, кто был гоним при прежней власти. Ну, баптистам, адвентистам седьмого дня, евангельским христианам, почему бы им было не поддержать в той или иной форме новую власть? Ведь отношение к ним было, ну, по нынешним меркам просто чудовищное. Даже в относительно либеральное там первое там два десятилетия 20 века там, при Николае II. Ведь людей и ссылали, и лишали элементарных прав, в общем-то, просто за их мысли, за их веру. Точно так же, и если говорить уже о православной церкви, в общем-то, с одной стороны, конечно, церковь лишилась государственного статуса. Потеряла...
Ну, вот это огромный удар, потому что лишилась государственного статуса, я бы тут еще добавил. Ну, это такой, может быть, ну, как Константин, ты как адвокат такими более терминами государственный статус оперируешь, а я просто скажу по-простому, у них отняли просто имущество. По большому счету, там, помимо статуса, они потеряли просто, у них вот все, что можно было забрать, ну, постарались забрать. Не все, там что-то было оставлено, но если там есть, там, скажем, богатый какой-то монастырь, значит, ну, все, вот он как-то вот куда-то уходит. То есть какие-то ценности, есть какие-то средства были, они все, в общем, ушли, ну, как на нужды революции, скажем так.
Ну, а с другой стороны, в 18 году был избран патриарх, так сказать, после, скольки, 200-летнего перерыва, да? Ведь царь не давал избрать, так сказать, патриарха, то есть не давал церкви самостоятельность. Церковь была, по сути дела, ведомством, идеологическим ведомством самодержавия.
Ну, говорить о том, что там в 18 году вдруг церковь самостоятельная...
Но нет, мы говорим о том, что процесс противоречив. Конечно, в целом православная церковь потеряла, да? Это очевидно. Так же, например, как и Римо-католическая церковь, лютеранская в России. То есть, все те, кто были приближены к, так сказать, ушедшей власти, да, и те, кто имел огромное имущество, накопление, ценности, они, безусловно, потеряли и в результате, так сказать, секуляризации, и национализации и так далее.
Ну, вот по поводу, вот я вспомнил как раз недавно перечитывал книгу историк Татьяна Никольская там по поводу протестантов, там, ну, такая историческая книга, и как раз вот о идеализации белого там движения красного, там она как раз отмечает, что и если говорить о евангельских христианах, баптистах, давление было со стороны белого движения гораздо сильнее. Где-то там запрещали проводить богослужение, вот на Украине, например, там была власть, значит, ну, скажем, белая, там сразу всех их разгоняли, этих баптистов там и так далее. А большевики, в общем, довольно лояльно к этому относились, ну, на первых порах, потом все, конечно, там перевернулось. То есть, вот... Там же вообще такие были вот эти всякие идеи, там, коммун, вот эти прохановские всякие, экономические вот такие, ну, может быть, немножко наивные такие вот так, вот сейчас, конечно, так, с высоты сегодняшнего дня, понимаешь, что идеи были немного наивные такие вот, такие
создавать. Но, тем не менее, там... на определенном этапе эти коммуны работали и работали успешно, так сказать, когда работа делалась руками трезвых, целеустремленных людей, семейных, конечно, там были результаты, но вот опять же, да, вот быстро закончилась такая свобода для евангельских христиан, но все-таки, с другой стороны, в 18 году было принято постановление об альтернативной гражданской службе, то есть не призывали людей в армию, да, в Красную армию,
да, это, кстати...
где убеждения которых противоречили, да, опять же, и этот закон, он там 20 лет существовал, и был, так сказать, ликвидирован. Но, тем не менее, вот сейчас для нас это кажется естественным, да, что есть закон об альтернативной гражданской службе. Конечно, он есть во всем мире цивилизованном. Да? А тогда это было новшество, тогда люди шли на страдания, когда они не были готовы взять в руки оружие, тем более шла Первая мировая война, там совершенно обстановка не располагала, так сказать, к философствованиям. А здесь это был шаг, который был воспринят, так сказать, надлежащим образом верующими.
Ну, вот если говорить о таких главных, что ли, уроках, я вот сформулировал для себя, вот так посидел, подумал. Константин, может, тоже придумаешь какие-то главные такие, ну, отрицательные, что ли, уроки революции нашей, вот в честь столетия, что вот мне показалось самое такое страшное, что было тогда, и более того, чего бы очень не хотелось повторять, и что бы как-то очень не хотелось, что бы хотелось, наоборот, изжить. Вот, наверное, вот после небольшой паузы я вот три таких отрицательных урока приведу, которые я считаю самыми такими страшными.
В эфире передача «Двоеточие». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706.
В эфире радио «Теос», «Двоеточие». Говорим мы сегодня, тема, в общем, понятная, 100 лет юбилей, такой печальный, торжественный, может быть, для кого-то. Ну, для меня, скорее, наверное, печальный. Это Октябрьская революция или переворот, как тоже его многие называют. Так вот, я, если говорить о трех главных таких отрицательных уроках, которые дала нам революция, или что бы хотелось как-то преодолеть, вот первое, наверное, это... такой радикализм, что вот моя точка зрения, вот она правильная, вот то, как я считаю, вот это вот, так думают, как это, друзья народа, соответственно, кто со мной не согласен, это враги народа, а врагов, конечно, надо вот революционную целесообразность трактуется так, что врагов надо уничтожать, тем более это же не мои враги, это враги народа, и поэтому, ну, естественно, для блага народа хорошо бы, чтобы их не было. То есть, вот, вот это вот, к сожалению, вот этот радикализм, вот, я не знаю, тогда он зародился или тогда он сформировался, но вот, вот он свойственен любой революции всегда, что вот кто со мной не согласен, это враг, и его надо, в общем, добить, убить, там куда-то, в лучшем случае выселить, выгнать, чтобы его тут не было вообще в помине. Второй такой отрицательный, наверное, урок – это вот тоже такой момент, что свойственный вот и нашей этой революции столетней давности и многим другим, что его можно так кратко сформулировать: весь мир мы разрушим, да, там насилие там или чего-то такое. То есть вот все, что было до меня, это вообще ничего не стоит. Это такой тупиковый путь цивилизации, нашей истории. Вот его надо обрубить и начать все сначала. Вот как легче всего строить, как считают многие революционеры, когда все вот смести, зачистить территорию, там убрать все, что можно, что может напоминать, поменять название, вообще желательно все там, включая там название городов, стран, улиц, памятников, вообще все, вот, чтобы ничего не напоминало, и тогда нам будет вот проще. Ну и третий такой, наверное, урок важный – это то, что пора бы нам осознать уже, что вот когда кто-то говорит, что все сложные проблемы можно быстро очень решить, это тоже такая вот иллюзия, которая, в общем, свойственная была нашей вот этой революции столетней, столетия, которое мы отмечаем, ну и вообще она свойственна многим революциям, потому что понятно, с точки зрения людей, которые вот там в 17-м году, если бы они сказали, что, знаете, у нас тут, да, есть там сложности определенные в экономике, в политике, война идет, и поэтому нам надо будет серьезно поработать, ну, лет 20, и потом вот, ну, вы-то, наверное, не застанете, но ваши дети, они станут жить там чуть лучше, чем сейчас. Это никого бы там не воодушевило особенно, потому что, ну, какая-то перспектива такая уж больно долгая. А вот если сказать, что мы сейчас все вот быстро сейчас вот изменим, и все там через год-два вы вдруг заживете, и там... Ведь это же вот все не просто так говорилось, да, там мы будем жить при коммунизме, следующее, да, поколение, что вот уже не будет этого, не будет того. Чего-то там, безусловно, достигалось, конечно, но как-то вот это, по крайней мере, это верилось. Многим верилось, конечно, сейчас уже все так более, может быть, опытные, настороженные стали, уже таким обещаниям никто не верит, но тогда действительно казалось, что да, вот сейчас вот придут к власти, значит, война закончится, будет мир, всем тут раздадут землю, все начнут работать, и, в общем, заживем здорово. И вот это как раз тоже такая проблема, связанная с революцией, которая вот всегда притягивает, что мы вот сейчас вот можем быстро решить. Вот. Вот, по крайней мере, я вот еще раз три эти считаю главных урока. Это вот моя точка зрения единственная верная, все остальные враги. Все до того, что было до сего момента, надо разрушить, и все можно быстро решить. Вот такие три главные отрицательные, наверное, ошибки, которые были, вот главные ошибки революции. А как вот, Константин, что самое такое, может быть, живучая, отрицательная какая-то вот вещь, которая свойственна вот революции, которая была тогда 100 лет назад, и вот как-то мы ее, может быть, и не изжили до сих пор в себе?
Ну, все-таки не надо доводить дело до революции. Да, вот надо сказать, что та власть, которая предшествовала власти советской, да, вот ленинской, она очень много, вольно или невольно, сделала для того, чтобы вот эти
но
вот...
Ну, у нас тоже ее идеализировать.
Да, чтобы вот радикальные это, вот эти вот, мысли и идеи, они взяли верх. То есть, люди... Действительно, я с тобой согласен, разуверились в эволюционном пути. Они увидели, что ничего изменить нельзя в рамках вот той парадигмы, которая была. Поэтому, я считаю, каждая власть, она должна, так сказать, перед глазами держать, ну, не только, кстати, русскую революцию, да, но и революции в других странах, и французскую мы сейчас вспоминали, и в нашей, так сказать, соседней Финляндии там ужасающие события происходили, и в Германии, и мало ли где. Это вот, я думаю, первое. А еще все-таки, конечно, наша революция носила явно антихристианский характер. И вот, причем этот характер был неоправдан. церковь не была главным врагом, в широком смысле церковь, социальных преобразований, и можно было, конечно, обойтись без вот этих вот крайностей. Но вот ты же сказал, что радикализм взял верх и в отношении к церкви тоже.
Ну вот и причем непонятно, ведь если мы берем классический такой вот социалистический путь развития, да, которым, ну, понятно, это не в 17 году, чуть позже пошло, но у нас традиционно, вот если мы берем Советский Союз, начиная с 17 года, вот такая богоборческая направленность, она всегда была. Но ее ведь много где не было. Я вот всегда вспоминаю в этой связи, ну, просто так мне довелось там и поработать, и даже у меня там близкие родственники долго жили на Кубе. Там абсолютно такой коммунистический режим всегда был, но там никогда не было вот антирелигиозного какого-то пафоса. Там люди могли, ну, не знаю, там на уровне там членов политбюро спокойно идти там куда-то в костел и крестить ребенка своего, и никто там особо на это не обращал. Я не говорю, что там поощрял там Фидель Кастро, всячески там христианство. Нет, конечно, но особо борьбы-то не было. Да и можно другие, даже европейские страны, ту же Польшу вспомнить там. В принципе, там как-то спокойно к этому относились. Но
кстати,
у нас,
даже ГДР, в общем-то.
Может быть, и ГДР, я не знаю, наверное, тоже. Но вот у нас какое-то было вот с самого начала взято такое. Ну, не с самого начала, может быть, 17-й, там, 18-й год еще как-то было. Другие настроения. А потом как-то надо было обязательно вот бороться почему-то с верующим. Хотя, казалось бы, вот если мы вот вспоминали и Проханова сегодня, да, евангельское движение, но это же были союзники. По большому счету, эти люди, они, ну, в основной массе, по крайней мере, протестанты, они поддерживали вот эти инициативы на первых порах. И как-то вот даже кажется нелогично, зачем же их отпугнули-то? Вот почему, что тогда боялась-то вот власть? Почему христианство так как-то настораживало?
Ну, я думаю, все-таки вера брала идеологию, идеология прямо обвиняла христианство, что называется, во всех смертных грехах. Она говорила, что это препятствие на пути прогресса.
Ну, это и от Маркса вообще. Это даже, ведь, может быть, и не Ленина идея. Маркс, в принципе, начинал
вот
это.
Вот был ведь печально знаменитый союз воинствующих безбожников. У них официальный их лозунг, который даже на значках печатался. «Борьба с религией есть борьба за социализм». Вот мне до сих пор непонятна вот эта вот логика, почему обязательно борьба с религией должна идти на пользу социализму. Вот опять же, глядя на опыт иных стран, где, в общем-то, социалистические преобразования и сейчас, так сказать, идут, как-то они вот без этой борьбы с религией,
да и вообще, если мы даже
весьма неплохих, да, результатов достигают.
И католическая церковь, она всегда была как-то ближе даже к левому какому-то движению. И вот тоже я вот тоже всегда не очень понимаю вот этот.
Ну, потом уж, если мы говорим о более позднем периоде, например, так называемых хрущевских гонениях на церковь, там они вообще ничем не были оправданы. Я понимаю, во время революции там были эксцессы, да, кому-то показалось, что монахи, так сказать, поддерживая белое движение, да, пошли убили. Но в 60-е годы никакого реального сопротивления церковь не оказывала.
Ну, хрущевское время там, это, конечно, вообще особое, потому что, ну, если уж мы... Ну, все равно это связано, да, со столетием революции, потому что это все последствия, но тоже это интересно, я просто вот занимался в свое время там этой темой в истории, там как раз хрущевскими гонениями, и они ведь были больше, то есть они усилились, если мы берем там самый конец 50-х, начало 60-х, мне кажется, там была эта личная инициатива, это не была там позиция политбюро, тогда все-таки был такой этот волюнтаризм, это была идея Хрущева, вот он почему-то не взлюбил всех верующих, он вот решил их всех извести, потому что Сталин, он, ну, это где-то у него было там на периферии его интересов, там. Ну да, он, конечно, я не хочу там его как-то хвалить, да, уж тем более. Ну, понятно, что он там боролся с этими, с этими, с этими, ну и боролся с церковью, но она где-то там была там на 50-м месте. А для Хрущева такое ощущение, что она стала вот на первом. Понятно, уже не было там троцкистов, да, там еще кого-то. И поэтому вот, ага, кто остался? А вот эти остались. Они вот единственные тут, кто мешает нам идти вперед. И тогда же вот, собственно, вот это все началось, там вот эти массовые, там, как они назывались, там эти лекции там пошли при Хрущеве, вот эти такие, журнал вот там начал, причем у него это была идея такая вроде бы здравая, он там, там даже где-то писали, что вот в хрущевские времена, я просто читал эту хронику, что плохо ведется атеистическая работа, очень топорно, надо более, значит, мудро, но на самом деле это были слова, потому что
на самом
топорно.
Деле, нет, она... это не просто топорно, она в чем-то велась преступно даже.
Ну, преступно это понятно. Я имею в виду, сами вот аргументы это такие, там, на уровне там, космонавты это же, не объясни. Видели там Бога или что-то такое. То есть они никого не убеждали. Ну, можно было как-то поумнее, может быть, ее переубедить пытаться, а тут переубедить не получалось. Значит, начинались репрессии. И, в общем, странно, конечно. Вот с точки зрения. Вот моей точки зрения вообще странно, потому что на фоне вот этой оттепели там, и вот этих каких-то послаблений, либеральную сторону, да, в других направлениях, в сторону вот борьбы с религией, тогда, конечно, наоборот, был всплеск. Но вот все-таки возвращаясь ближе к юбилею, да, к столетней, вот я недавно, скажу, был на... Ну, причем я не то, что я там паломничество совершил по ленинским местам, да, получилось так, просто мне там друг рядом живет, да, я был в озеро Разлив, там вот известное, где скрывался Ленин от временного правительства, то есть это вот как раз 17-й год, там, да, перед октябрем, и он там, как известно, жил у рабочего Емельянова, потом его на лодке туда переправили на другой берег, и он там в шалаше, значит, соответственно, скрывался. И там, ну, был музей, я просто помню хорошо, я в тех местах частенько бывал. Там многие знакомые у меня жили, и родственники. И тогда это был такой музей очень важный, я помню, там добровольно-принудительно туда возили всех пионеров, там и даже не пионеров, а там чуть ли не всех туристов, я не знаю, их там силой туда или не силой, но вот я помню, когда была Олимпиада 80-го года московская, там постоянно куча автобусов со всех стран туда, там какие-то спортсмены, болельщики, журналисты, все время там что-то, там вроде смотреть нечего, ну, что там, из соломы этот, ну, из сена, да, там этот шалаш. Вот, так я это к чему говорю? Я был там, там, может быть, дней 10 назад, и там было очень много китайцев. То есть, вот интересно, нам как-то эта история, там выставка довольно интересная, там, где вот этот музей, ну, такой небольшой был музей, там вот, где шалаш Ленина, там сейчас называется выставка, как-то она, вот она посвящена событиям с февраля по октябрь. Вот, вот довольно интересно, там документы, фотографии, там, ну, там такого ценного ничего нет, там в основном там каких-то уникальных, может быть, нету вещей, но вот в плане познавательности очень интересно, и там такая женщина, я так попал еще, я говорю, я зашел случайно совершенно, там одни были туристы из Китая, и, кстати, им очень интересно, они там все, значит, фотосессии на фоне этого шалаша, я там как-то говорю, а тут что, ну, на русском есть какая-то экскурсия, мне как-то неинтересно, на китайском-то там непонятно. Она такая, в общем, отзывчивая, там цена какая-то символическая была, и, в общем, она буквально там, я и еще там два человека. И вот она троих там, кто она там, я не знаю, администратор или экскурсовод, вот, она нас там троих водила. Очень мне понравилось, она так очень заинтересованно все рассказала. Причем это не была какая-то агитация, она совершенно не пропагандировала ни революцию, ни контрреволюцию. Это просто был такой вот, ну, в определенной степени ликбез, конечно, но вот что вот с февраля там по октябрь проходило. И вот мне просто жалко, что вот никто, никому не интересно. Получается, вот китайским туристам интересно. Ну, ладно, это мне как бы до китайских туристов не так, может быть, дело много, да, но почему вот нам это как-то неинтересна такая история, не знаю. Жалко, жалко как-то вот все это. Я не знаю, сейчас вот, Константин, как ты вот... Я просто не знаю, сейчас вот по... Сын у меня еще до этой части истории не дошел. Сейчас как вот в историю, я имею в виду, в школьной программе как-то там сколько времени уделено, там как-то достаточно или нет, не в курсе вот, по изучению событий этих.
Скажем так, знаю, что они изучаются, но все, мне кажется, изучается весьма пресно. Мы вот до сих пор не можем детей заинтересовать историей, как мне кажется. Ведь это же очень интересно, не обязательно навешивать какие-то ярлыки, не обязательно заставлять детей встать на ту или другую сторону. Но вообще ведь эти события не просто интересны.
Да, они... было бы интересно наоборот. Там, ну, предположим, вам абсолютно далеки идеи там, Керенского, а вы попробуйте вот там, ну, детям это, наверное, еще рановато, но студентам, может быть, как, тем более гуманитариям, написать. написать какой-нибудь реферат, работу, наоборот, вот такую апологетику, что ли, временного правительства Керенского, там, какие идеи там были прогрессивны, что вы поддерживаете и так далее. Там.
Ну, тем более, идеи-то там сейчас все-таки открываются документы, и они публикуются в интернете. Идей-то ведь было громадное количество, и далеко не всегда это были какие-то глупые, бессмысленные идеи. И не только у, как говорится, временного правительства, но и у ленинского. Это все очень поучительно.
Так и левое это движение. Вот если брать там партию, да, даже партию большевиков, я уж не беру там шире все эти социал-демократические движения, да, там же было очень много разных. То есть, у нас как-то так вот монолитно это воспринимается все. Там было совершенно разные влияния, разные. Там были идеи, там, начиная там, от Каменева, там, Ленина, Троцкого, они во многом не совпадали. Это интересно, это просто, просто интересно изучить.
Ну, и... Было очень интересно. Я читал воспоминания одного священнослужителя, такие мемуары, и он вспоминает историю, когда священнику, ну, скажем, такой партийный функционер говорит даже с некой гордостью: «Я научный атеист, я Библию не читаю». На что ему священник ответил: «Вы не научный атеист, вы невежа, раз вы не читаете Библию». И вот те, кто прячут голову в песок и не хотят ничего знать про революцию, они не политики своего рода, да, как они себя чувствуют, вероятно, они просто невежи. Как можно не знать свою историю? Это, конечно, вопрос, поскольку я вижу студентов, ничего не знающих, либо они так забыли, что им говорят в школе сейчас, либо им все-таки говорят недостаточно. И здесь, конечно, ну, понятно, в каждой семье мы по-разному можем, да, об этих событиях говорить. И тут, конечно, в семье мы можем давать волю нашим, так сказать, оценкам, критике там, и так далее. А вот в школе это должны просто учить. Люди должны знать, что происходило в такое-то время. Что, где, почему, какие были действующие лица. Тем более, это не второстепенное событие.
Да и тем более, сегодня это более-менее можно сделать безоценочно. И есть, ну, я понимаю, что в школе никто не пойдет там архивы какие-то поднимать, да, ну, вот это уже более к студентам, да, ну, и в школе тоже можно как-то, может быть, побольше. Ну, нам трудно, конечно, судить, потому что там и так программа перегружена, добавлять какие-то часы, может быть, чему-то и нет смысла, но вот иногда вот я, когда вот смотрю учебники, ну, так мне приходится листать учебники истории школы, иногда действительно смотрю, так, ну, большое внимание уделяется там каким-то событиям, которые, ну, на мой взгляд, я истории нашей же страны, Руси, да, там древней, там, которые, в принципе, ну, может быть, не так они были бы, ну, значимы, или, может быть, они поменьше, может, было часов, чем вот на... Вот вообще, на мой взгляд, если брать историю России, то с 1905 там, по 1925, вот взять вот там 20 лет, вот за эти 20 лет столько всего произошло, то вот тут просто можно, вот, не знаю, массу всяких материалов писать, и жалко, что вот раньше... Сейчас вот я надеюсь, что-то появляется потихонечку, вот не удалось мне все посмотреть, но вот художественные, я имею в виду, какие-то произведения, книги, фильмы, потому что раньше этого не было, по понятным причинам, ну, цензура, нельзя было, надо было как-то вот обязательно там Ленина изображать, как такого, значит, ну, полусвятого какого-то там и так далее. Сейчас-то, казалось бы, ну, вот интересно посмотреть уже как-то, может быть, с другой стороны. И вот я надеюсь, что будут появляться. Мне вот интересно было бы... Я вот совершенно, кроме шуток, говорю, я бы с удовольствием пошел в театр на какую-нибудь пьесу, как это раньше, «Лениниана», да, называлась, на пьесу о Ленине, вот о тех событиях, нормально, то есть она не какая-то идеологизированная, да, просто вот нормально, хорошо написанная пьеса. Вот.
Тем более мы опять недалеко ушли от того, что было, потому что недавно... Один из актеров, который исполнил в одном из новых кинофильмов роль Ленина, он признался читателям и слушателям, и зрителям, что вот он играл Ленина так, как он себе его представляет. В советское время играли так, как представляет себе ЦК КПСС.
Ну, в советское время, знаете, там я расскажу небольшой,
да, а я
кусочек своей,
да,
истории.
Хотел бы сказать, что она-то не как кто-то представляет, а хотя бы близко, как это было. вот все-таки интересно на реального Ленина посмотреть, а не о Ленине и о других персонажах, да, в чьем-то, так сказать, измышлении.
Вот по поводу как представляет, я сразу вспомнил, значит, у меня был такой интересный опыт, комический, где-то, наверное, в классе во втором или в третьем.
Ты
я
играл Ленина, да?
Рисовать Ленина. То есть, ну я как там что-то рисовали, там какая-то ваза, цветочки стоят на уроке рисования. Я не помню даже в каком классе было, ну когда там рисовать, ну в младших классах, ясно. И там стоял какой-то бюст Ленина в классе. А я ничего умнее не нашел, как, ну, сказали, ну, вот рисуйте, что кто хочет. Я смотрю там этот Ленин. И я начал его... А я рисовать совершенно не умею, то есть, там какой-то человек с бородой. Там эта удивленная учительница подошла, говорит, это что? Я говорю, это Ленин. Вот, и она, значит, я помню, я до сих пор помню это внушение, она мне сказала, чтобы рисовать Ленина, надо, значит, как-то там быть членом там Союза художников или что-то, другой человек Ленина рисовать не имеет права. В общем, она мне сразу все мои инициативы с художественными всякими попытками что-то изобразить прекратила. Но вот я к тому, что там не то, что там, ну, казалось бы, ну, смешно, но рисовал ребенок какую-то ерунду там, ну, посмеялись. Она как-то, она не знала, видимо, как реагировать. Она как-то так сама напугалась. Не знаю, что, шучу я это или что это серьезно. Вот. И сейчас-то как раз такого нет. Но я не имею в виду там живопись, да, рисовать какие-то там шаржи или карикатуры. Но и это касается и спектаклей, и фильмов. Вот. Хотелось бы что-то увидеть. Константин, в заключении пару слов. Что все-таки нам хорошо бы вынести? Вот какие уроки с тех событий столетней давности?
Ну вот, не готов процитировать точно, но не так давно читал цитату Ключевского, где он говорит о том, что история – это не добрая няня, а это строгая учительница, и она за незнание уроков очень сильно наказывает. Вот смысл был его цитаты. Это некий, наверное, парафраз того, что история никого ничему не учит. Да? Вот все-таки хотелось, чтобы мы нашу историю, во-первых, знали. Пусть как некие, да, любители, пользователи, да, конечно, мы не профессиональные историки, но тем не менее, чтобы мы могли сказать, что кое-что об этом мы знаем. Я считаю, это должно быть. И знать должны, конечно же, наши дети. Это первое, надо знать, а уже, конечно, более сложный шаг – делать выводы. И делать выводы должны мы сами, да, что поддаваться или не поддаваться на те или иные революционные идеи. И должны делать выводы, как мне кажется, и наши, так сказать, власть придержащие, которые тоже должны понимать, почему революции происходят и к чему они приводят очень часто. Опять же, мы, конечно, тоже можем говорить о том, что революция может быть совершенно разная, да, там какая-нибудь там революция 91-го или 2-го года в Чехословакии, да, где там мирный раздел страны произошел, бескровный, это тоже они называют революцией, да, это совсем другое. У нас, конечно, революция – это прежде всего вот вооруженное противостояние, это вот радикализм, это кровь, пусть рождение нового, да, но все-таки рождение через вот эту кровь. И я не думаю, что многие бы хотели вот такой путь сейчас повторить. А для этого все-таки надо осмыслить то, что было. Там были такие же люди, как мы, не глупее нас, не хуже нас и не лучше. Но они, тем не менее, оказались в этой ситуации. Я бы вот, боюсь, не готов бы был оказаться в этой ситуации.
Большое спасибо, Константин. Напомню, что в эфире Радио Теос была передача «Двоеточие». Говорили сегодня мы о столетнем юбилее Октябрьской революции. Кто-то называет Октябрьский переворот, кто-то даже говорит, что это Великая Октябрьская революция, ну, называйте как хотите. И одно я только хочу пожелать нашим радиослушателям. Пожалуйста, изучайте историю. Историю мира, историю континента, ну, нашего континента, Евразии там, или Европы. Историю страны, историю церкви. Потому что история, она, в общем-то, преподносит нам хорошие уроки и хорошую такую пищу для размышлений. Мы много что можем переосмысливать, оценивать и даже прогнозировать, может быть, на будущее, лишь бы мы хотели этого делать и хотели сами учиться. Спасибо большое, до новых встреч, всего доброго.
Одна голова хорошо, а две лучше. Два ведущих, два взгляда на актуальные темы и новости. Двоеточие. Двоеточие.